5.
«Сэнди Коуфакса», — задумчиво проговорил мистер Гонт. «Как интересно».
«Ну, не самого Сэнди Коуфакса», — поправился Брайан, «а его бейсбольную карточку».
«Топс или Флирс?» — уточнил мистер Гонт.
Брайан бы никогда не поверил, если бы ему сказали, что сегодняшний день может быть еще лучше, чем был. Но именно так и случилось. Мистер Гонт разбирался в бейсбольных карточках не хуже, чем в окаменевших щепках и жеодах. И это было по-настоящему удивительно.
«Топс!»
«Наверняка тебя интересует карточка того года, когда он был новичком в высшей лиге», — с сожалением сказал мистер Гонт. «Боюсь, что тут я тебе ничем не смогу помочь, но...»
«Нет!» — перебил его Брайан. «Не 54-го года, 56-го. Вот ее мне бы очень хотелось найти. Я собираю коллекцию бейсбольных карточек 56-го года. Сначала папа ее собирал, а потом мне отдал, чтобы я продолжил. Это очень интересно, и из них всего несколько штук по-настоящему дорогие. Эл Калайн, Мел Парнелл, Рой Кампанелло. У меня их уже больше 50 штук. И Эл Калайн тоже есть. Он стоил $38. Я даже не помню, сколько газона выкосил, чтобы купить себе Элла».
«Верю», — улыбнулся мистер Гонт.
«Ну так вот, большая часть карточек 56-го года совсем недорогие. По $5, 7, ну иногда 10. Но Сэнди Коуфакс в хорошем состоянии стоит 90 или даже 100 баксов. В том году он еще не был звездой первой величины, но потом он стал великим игроком, и это было еще тогда, когда Доджерс играли за Бруклин. Тогда все звали его Да Бумс. Ну, так мой папа рассказывал».
«Твой папа прав на все 200%. Знаешь, Брайан, кажется, у меня есть одна штука, которая очень тебя обрадует. Подожди здесь».
Он скрылся за занавешенной дверью, оставив Брайана возле витрины со щепкой и полароидом, из которого торчала фотография короля. Брайан стоял, переминаясь с ноги на ногу и замирая от безумной надежды и предвкушения. Он убеждал себя не валять дурака, даже если у мистера Гонта была карточка с Сэнди Коуфаксом, и даже если это была карточка Топс 50-х годов, она, скорее всего, окажется 55-го или 57-го года. Но если это окажется 56-й год, ему от этого будет не легче. У него денег всего ничего, меньше доллара.
«Ну хорошо, но ведь посмотреть на нее я могу», — рассуждал Брайан. «За осмотр денег не берут, правильно?» Это было еще одно любимое изречение его матушки.
Из комнаты за занавесью раздались звуки передвигаемых коробок и мягкий стук, когда они касались пола.
«Минутку, Брайан!» — крикнул мистер Гонт. Судя по голосу, он слегка запыхался. «Я помню, где-то тут была обувная коробка».
«Не надо из-за меня беспокоиться, мистер Гонт!» —
закричал в ответ Брайан, всей душой желая, чтобы мистер Гонт все-таки побеспокоился.
«Может, эта коробка еще не пришла?» — неуверенно пробормотал мистер Гонт. У Брайана упало сердце. Потом: «Нет, я же помню. Ага, вот она, точно!»
Брайан воспрянул духом. Нет, не просто воспрянул, воспарил. Мистер Гонт вернулся из-за занавески. Его волосы были слегка растрепаны, а лацкан бордового пиджака был весь в пыли. В руках он держал коробку из-под кроссовок Air Jordan. Он положил ее на прилавок и снял крышку. Брайан заглянул внутрь. В коробке лежали бейсбольные карточки, каждая в отдельном пластиковом конвертике, точно такие же, как в специализированном магазине бейсбольных карточек в Северном Конвее, Нью-Хэмпшир, куда Брайан иногда захаживал, когда у него были деньги.
«Я думал, тут где-то есть список, но не повезло», — вздохнул мистер Гонт. «Но я все равно хорошо знаю весь свой товар, я уже говорил. Если не помнишь, что у тебя есть в ассортименте, тогда не стоит и заниматься такой вот продажей всего понемножку. Так вот, я точно помню, что видел...»
Он умолк и принялся быстро перебирать карточки. Брайан следил за мелькающими картинками, затаив дыхание. Хозяин магазина бейсбольных карточек имел целую ярмарку карточек, по выражению его отца. Но содержимое целого магазина меркло перед сокровищами, собранными в этой обувной коробке. Здесь были карточки-вкладыши из пачек жевательного табака с Таем Коббом и Паем Тейнером. Здесь были сигаретные карточки Бэйба Рута и Дома Димаджо, и Большого Джорджа Келлера, и даже Хайрама Диссона, однорукого питчера, игравшего за Уайт Сокс в 40-х годах. «Зеленый Лаки Страйк ушел на войну» было написано на большинстве сигаретных карточек. А вот только что мелькнуло. Широкое, серьезное лицо, форма Питтсбурга.
«Боже мой! Это ведь Хонус Вагнер?»
Выдохнул Брайан. Его сердце трепыхалось где-то в районе горла, словно маленькая птичка, случайно залетевшая в рот и застрявшая в глотке.
«Это же самая редкая карточка во Вселенной!»
«Да-да», —
кивнул мистер Гонт с отсутствующим видом. Его длинные пальцы лихорадочно перебирали карточки. Лица из другого времени под пластиковыми обложками. Люди, которые загоняли мяч, попадали в яблочко и делали базу. Герои великой золотой эры бейсбола. Эры, которая была для Брайана живой мечтой.
«Всего понемножку. Вот в чем секрет успешного бизнеса, Брайан. Разнообразие, удовольствие, удивление, исполнение желаний. Вот в чем секрет успешной жизни, уж если на то пошло. Обычно я не даю советов, но уж если дают, то к ним лучше прислушаться. Вот что-то есть тут где-то... Ага!»
Он вытянул карточку из середины коробки, как фокусник, исполняющий хитрый номер, и торжественно передал ее Брайану. Это был Сэнди Коуфакс. Карточка ТОПС 1956 года. И она была подписана.
«Моему другу Брайану с наилучшими пожеланиями, Сэнди Коуфакс»,
прочел Брайан хриплым шепотом, после чего потерял дар речи.